Глава 21. Посреди погреба был очаг, неясных очертаний громадина, похожая на осьминога. Полу подумалось, что он бы слышал тиканье часов в гостиной, если бы ночь выдалась тихая. Но дул сильный ветер, как это часто бывало здесь в летние ночи, и только время ускользало навсегда. Когда ветер стихал, Пол слышал, как верещат сверчки около дома, а через некоторое время он услышал и те негромкие звуки, которых так боялся — тихое шуршание крыс. Только ведь он боится вовсе не крыс, не крыс, он боится того полицейского. Его яркое, черт подери, воображение нечасто представляло ему ужасные картины, но уж когда представляло... Господи, спаси и сохрани, если его воображение разогреется. А сейчас оно не просто разогрелось, оно раскалилось и заработало во всю силу. И не важно, что все, о чем он думает, не имеет смысла, в темноте это не важно. В темноте разум беспомощен, а логика всего лишь призрак. В темноте он думает кожей и видит, как в сарае патрульный полицейский возвращается к жизни, некой жизни, садится, сбрасывает с себя сено, которым прикрыла его Энни. На лице его после встречи с лезвием газонокосилки нет никакого выражения, только кровь. Он выбирается из сарая и ползет по дорожке к пристройке у дома, а ветер треплет клочья его формы. Он сверхъестественным образом испаряется, просачивается сквозь крышку, и мертвое его тело материализуется уже на полу погреба. Он ползет по утоптанному земляному полу. Тихий шорох, который слышит Пол, — это не крысы. Это он приближается. И в его остывающем мертвом мозгу сидит всего одна мысль — «Ты убил меня». Ты разинул пасть и убил меня. Ты швырнул пепельницу и убил меня. Ты, грёбаный сукин сын, ты отнял у меня жизнь. Пол почувствовал, что мертвые пальцы полицейского поползли вниз по его щеке. Он громко завопил и дернулся, ноги взорвались болью. Он в ужасе ударил себя по щеке и смахнул с нее не пальцы мертвеца, а громадного паука. Резкое движение нарушило шаткое перемирие между болью в ногах и наркотиком в крови, но благодаря ему страхи Пола несколько рассеялись. У него включилось ночное зрение, он теперь лучше видел, и это ему помогло. Видеть, собственно, здесь было нечего: очаг, остатки угольной кучи, столик и темные очертания банок на нем, инструменты. И еще справа. Что это за силуэт? Тот, что возле полок. Ему знаком этот силуэт. Он знает о нем что-то и знает, что это нехороший силуэт. Он стоит на трех ножках. У него круглый верх. Он похож на уменьшенную копию машины смерти из «Войны миров» Уэллса. Пол задумался, отключился ненадолго, очнулся, снова посмотрел направо и решил: «Ну, конечно, я сразу должен был его узнать. Это и есть машина смерти. И если на Земле есть хоть один марсианин, то это Энни, трахнутая Уилкс, а это ее жаровня для барбекю. Это крематорий, и она заставила меня сжечь в нем быстрые автомобили». Он поерзал, потому что почувствовал, что не имеет зад. Болят ноги, особенно уродливые остатки левого колена, и поясница тоже болит. Это означает, что нынче у него очень плохая ночь, так как последние два месяца поясница не давала о себе знать. Он нащупал на тумбочке шприц, взял его, потом положил обратно. Она говорила, тут легкая доза, лучше оставить ее на потом. Он услышал легкий шорох и быстро посмотрел в угол, ожидая увидеть подбирающегося к нему ползком полицейского, кровавое месиво лица и единственный карий глаз. «Если бы не ты, я бы сидел сейчас дома перед телевизором, положив руку на колено жены». Полицейского нет. только неясная темная фигурка, возможно, плод воображения, но скорее крыса. Пол заставил себя расслабиться. Ему предстоит очень долгая ночь. Глава 22. Он немного подремал и проснулся. Корпус перекосился влево, и голова свесилась на бок, как у заснувшего на улице пьяницы. Он выпрямился, и ноги тут же обругали его за это. Он воспользовался судном. Мочиться было больно, и он с тревогой подумал, что мог подхватить инфекцию. Он сейчас так беспомощен. Беспомощен перед чем угодно. Он отставил судно в сторону и снова взял шприц. Она сказала: «Легкая доза скополамина. Может и так. А может, она зарядила его чем-нибудь покрепче. Например, тем, что она уже испробовала на таких, как Эрни Гоньяр или Королева Болифан». Он улыбнулся. «Да разве это было бы так уж плохо?» Ответом послужил беззвучный вопль. «Нет, черт побери!» «Это было бы хорошо. Столбы уйдут. И отлив не настанет. Никогда». С этой мыслью он нащупал пульсирующую жилу в левом бедре. Хотя ему никогда прежде не приходилось делать себе укол, он умело и даже с нетерпением вел шприц под кожу. Глава 23. Он не умер и не заснул. Боль исчезла, и он уплыл, почти потеряв связь с собственным телом, превратился в сгусток мысли, в воздушный шар, покачивающийся в воздухе на длинной нитке. «Ты стал Шахерезадой для самого себя», — подумал он и взглянул на жаровню для барбекю. Подумал о лучах, которыми марсиане поджигали Лондон. Внезапно ему вспомнилась песенка диско, ее исполняла группа «Трампс». «Жги, бэби, жги, и мамочку сожги». Что-то мелькнуло в мозгу. Какая-то идея. «И мамочку сожги». Пол Шелдон спал. Глава 24. Когда он проснулся, в погреб проникли пепельно-серые лучи рассвета. Огромная крыса сидела на оставленном Энни подносе, обвив тело хвостом, и грызла сыр. Пол завопил, дернулся и тут же опять завопил, от боли, ударившей по ногам. Крыса исчезла. Энни оставила ему несколько капсул. Он знал, что Наврил не справится с этой болью, но все-таки это лучше, чем ничего. «Кроме того, больно тебе или нет, пора приступать к утренним занятиям, верно, Пол?» Он положил в рот две капсулы, запил их пепси и откинулся назад, морщась от того, что заныли почки. «Что-то там в них растет. И ладно, замечательно!» «Марсиане», — подумал он, — «марсианские машины смерти». Он посмотрел туда, где стояла жаровня для барбекю, ожидая, что при утреннем свете она покажется ему обычной жаровней для барбекю. К его удивлению, она по-прежнему выглядела как придуманная Уэллсом шагающая машина, несущая разрушение. «У тебя была идея». «Какая?» Откуда-то вернулась песенка «Трампс». «Жги, бэби, жги, и мамочку сожги». «Правда? Какую еще мамочку? Она даже свечки не оставила. И свои-то выхлопные газы поджечь нечем». «Сообщение из подсознания. Тебе ничего не нужно жечь здесь и сейчас». «Эй-эй, так о чем мы толкуем, друг? Намекните хотя бы!» И тут идея пришла. Пришла сразу, как приходят все действительно стоящие идеи. Завершенная, полностью отделанная, недобро прекрасная и абсолютно убедительная. «И мамочку сожги». Он взглянул на жаровню, собираясь вновь испытать досаду от того, что он сделал, что она заставила его сделать. И досада вернулась, но легкая и далекая. Боль в почках хуже. Что она сказала вчера? «Я всего лишь убедила тебя избавиться от плохой книги и написать твою лучшую книгу. Может быть, в этом и есть кое-что от правды. Может быть, он здорово переоценивал быстрые автомобили.